Говорит радио «Свобода». В эфире программа «Время гостей», у микрофона Михаил Соколов. Сегодня в нашей московской студии Сергей Миронов, лидер партии «Справедливая Россия» и глава фракции этой партии в Государственной Думе России. Бесплатный телефон прямого эфира 8 800 222 12. Пользуйтесь им, пожалуйста. Электронная почта mail@radio-svoboda.ru. Пейджер в Москве 660-1046. СМС-сообщение можно посылать на номер +7 903 743 2801. Задавайте свои вопросы Сергею Миронову. А я приветствую вас в нашей московской студии, Сергей Михайлович. И у меня первый вопрос. Чем же вас, вашу партию, так не устроили поправки в законодательство по ужесточению наказания за нарушения на митингах? Насколько принципиален был вопрос, что надо было воевать против этого законопроекта «Единой России» аж до полуночи?
Здравствуйте, Михаил. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Во-первых, наша фракция категорически возражала не только по поводу поправок, а в принципе идеологически мы не согласны с принимаемым «Единой России» законом, с принятым уже, и сейчас находится на подписании президента. Почему? Есть проблема несоответствия реалиям сегодняшнего дня норм уголовного и административного права, потому что действительно некоторые моменты надо учитывать и внимательно прописывать. Я бы даже сказал, в первую очередь нужно было обратить внимание на Уголовный кодекс. Надо, безусловно, защищать сотрудников полиции от любых проявлений агрессии, нападений и так далее. Нужно обеспечить порядок на улицах. Согласен с тем, что нужно наказывать тех, кто на политических манифестациях скрывает свое лицо, явно уже заранее готовясь, видимо, к каким-то антиправовым нормам. Но попытка господ из «Единой России» сделать это так, как они сделали, во-первых, мы видим полное смешение уголовного и административного права. Мы расцениваем саму идеологию закона как покушение на 31-ю статью Конституции Российской Федерации, по которой граждане Российской Федерации имеют право свободно, мирно, без оружия собираться и участвовать в любых мирных акциях. Также мы видим, что явная попытка запугать людей, запугать разорением их семейных бюджетов очень высокими штрафами, наказывать рублем юридических лиц, в частности, политические партии. Также мы видим желание в преддверии 12 июня, кстати, праздник, День России, и вот очень может быть, что граждане Российской Федерации к этому праздничному дню получат такой своеобразный «подарок» в кавычках в виде этого закона. Я вижу совершенно очевидную связь с желанием так быстро пропустить через федеральное собрание этот закон и голосование сразу же во втором и третьем чтении позавчера, уже поздно ночью, по инициативе «Единой России» этого закона и быстрое принятие в Совете Федерации с желанием, чтобы закон уже вступил в действие к 12 июня. Но мне кажется, и почему-то у меня неизгладимое ощущение, что я недалек от истины, главное направление удара этого закона по возможным выступлениям социального протеста осенью, после того, как мы столкнемся с последствиями вступления России в ВТО, после того, как 1 июля у нас, после того, как выборы все закончились, будет повышение тарифов на ЖКХ, после того, как вступит в силу закон о реформировании бюджетных учреждений 83-й. Я не исключаю, что многим людям это не понравится, многим захочется высказаться, в том числе на улицах. И всем очевидно, что якобы вот марш миллионов 12 июня, а мне кажется, что это подоплека более глубокая и более серьезная. Так вот, попытка ограничить конституционное право граждан в свободном средстве собраний, в том числе, вы упомянули поправки, ведь в первой части закона, вернее, в первой редакции закона не было той нормы, которая позволяет сегодня любая группа людей, там, свадьба, или собрались однокурсники, или там, вот скоро будет 2 августа, я, как всегда, буду со своими однополчанами встречаться на Поклонной горе, кто-то может считать, что это вообще-то нарушение общественного порядка.
Сборище, как это...
Сборище, да. Поэтому одиозный закон, мы не согласны идеологически, мы не согласны юридически, потому что я рассказал о фактическом смешении уголовного и административного права. Кстати, символично, что рассмотрение данного законопроекта прошло на фоне одиозного решения суда в Краснодарском крае, где человеку, который знал о убийстве 12 человек и об этом не сообщил, то есть он покрывал преступников, ему дали штраф 150 тысяч рублей.
Это гражданин Цеповяз.
Цеповяз, абсолютно,
да,
правильно.
Да, сжег там документы, да, связанные с уликами как раз.
Да, поэтому мы категорически против, наша партия, наша фракция. В рамках второго чтения мы сделали все возможное, чтобы максимально затянуть рассмотрение данного законопроекта, мы даже это не скрывали. Но я хотел бы сейчас воспользоваться прямым эфиром, обратить внимание вот на что. Много-много лет подготовлен законопроект, в том числе и мною, подготовлен в соавторстве законопроект, федеральный конституционный закон о порядке принятия и рассмотрения федеральных и федеральных конституционных законов, в котором надо раз и навсегда прописать, что любой закон не может рассматриваться в двух или трех чтениях в один день. Необходимо хотя бы, ну, день дать на то, чтобы выпустить документ, внимательно его изучить, получить заключение правового управления. Кстати, с нашей точки зрения, когда господа из «Единой России» так поспешно после 10 часов рассмотрения наших поправок перешли к третьему чтению, они нарушили 124-ю, 125-ю статью регламента Государственной Думы, потому что там говорится, что если хотя бы одна поправка была принята, а поправки, которые были рекомендованы профильным комитетом, были приняты, необходимо получить окончательный текст закона, да, я понимаю, что заранее они его подготовили, и необходимо получить заключение правового управления, да, заранее, понимая, что комитет одобрил, и именно эти поправки примут, они подготовили. Но тогда получается, что вся процедура и наличие оппозиционных фракций в Государственной Думе бессмыслится, потому что «Единая Россия», зная, что не большинство, заранее зная, какие поправки они примут, какие отклонят, они готовят вот эти заключения заранее. Это само о себе говорит о некачественной законотворческой работе. Поэтому необходимо все-таки возвращаться вот к этой идее, принимать нормальный закон и раз и навсегда регламентировать нормальный порядок, как и должно быть. А не так, как кому-то захотелось, бегом-бегом, и давайте
хотим
принимать.
Там 2 минуты обсуждаем поправку,
сначала
хотим,
3,
сокращаем.
Потом минута, потом 15 секунд. Да, ну, это полное пренебрежение и регламента, и, конечно, неуважение к парламентской деятельности, к депутатам, к самим себе, в конце концов. Да. Но очень хорошо, что многие граждане нашей страны видели в интернете...
Они видели вашу итальянскую забастовку, или это еще по-американски называется филибастер, затягивание принятия закона.
Да, это нормальный парламентский прием.
Вот один, знаете, один вам пишет слушатель, я вот сейчас на сайте снял вопрос: «Вяло как-то, дорогие депутаты-оппозиционеры, вы наши интересы защищаете. Почему не деретесь, как в украинском парламенте? Вас же не накажут за нарушение на митингах, и волономет в зал не загонят. Если без шуток, то что реально противопоставить системе власти, которая целенаправленно лишает общества инструментов проявления несогласия с существующим режимом?»
Давайте, отвечая на этот полушутливый, полусерьезный вопрос, я вслух порассуждаю вот над чем. Знали ли мы заранее, что при любых наших противодействиях «Единая Россия» одобрит этот закон? Знали. В этой ситуации нужно ли было смириться и позволить им это сделать? Конечно же, нет. Что мы достигли вот этим 14-часовым рассмотрением данного законопроекта во втором чтении? Прежде всего, привлечение внимания огромного числа граждан Российской Федерации, которые до 5 числа не знали, вообще ничего об этом законе, не знали его сути, не понимали, что происходит. Мы привлекли внимание гражданского общества, мы привлекли внимание граждан. Надеюсь, что мы привлекли внимание и президента Российской Федерации к тому, какое огромное число граждан нашей страны, не только три фракции в Государственной Думе, которые тоже представляют несколько десятков миллионов граждан, которые проголосовали за нас. Так вот, какое число граждан не согласны ни с идеологией, ни с конкретными юридическими нормами данного законопроекта. Это я говорю в преддверии того, что мы ожидаем. Либо президент подпишет этот закон, либо нет. Я, кстати, вчера направил от имени фракции письмо на имя Владимира Путина с предложением рассмотреть вопрос о отклонении данного законопроекта, ссылаясь в том числе на позицию гражданского общества и ссылаясь на нарушение регламента.
Совет по правам человека тоже ему написал сейчас во главе с его собственным советником, и там очень серьезные юридические ошибки показаны. Кстати, не было почему-то даже заключения правительства по этому законопроекту, это удивительно.
Я бы обратил внимание еще вот на что. Первоначальная редакция, которая зашкальные штрафы вносила, но она, вот, по крайней мере, не вводила вот той нормы, которую мы с вами назвали там норма о сборищах, да? А теперь эта новелла появилась.
А и может быть, это главное?
Не думаю. Думаю, что это уже из серии «Научи дурака Богу молиться, он лоб расшибет». И господа единороссы, изначально задумав такой одиозный текст, видимо, решили, так сказать, его улучшить с их точки зрения. Это я к тому говорю, что вот сегодняшние слова Дмитрия Пескова, что президент внимательно посмотрит, насколько соответствует это демократическим нормам других стран, и насколько, там такая есть фраза, вот, собственно, насколько он действительно соответствует запросу общества и ни в чем не противоречит вот тому вектору сегодняшнему. Так вот, я бы как раз обратил внимание именно на эту поправку, которая не была в первой редакции, которая сейчас появилась, и мне кажется, только из одной этой поправки можно было бы и наложить вето на этот закон.
Ну, у Владимира Путина есть же право не просто чистого вето, он может с помощью своих юристов предложить Думе поправки к закону, чтобы она проголосовала правильный текст.
Более того, я в этом письме завершаю, его написал, что понимая необходимость изменения законодательства, регулирующего вот всю эту сферу публичных акций, митингов, шествий и демонстраций, наша фракция в случае отклонения данного законопроекта готова конструктивно работать над совершенствованием законодательства, потому что мы понимаем, что да, мы отстали от жизни, и многие нормы надо менять, но не так, как желает «Единая Россия».
Скажите, каковы перспективы иска в Конституционный суд, например, вместе с Коммунистической партией? У них, конечно, есть 90 своих голосов, но, насколько я понял их объяснение, они готовы были бы вместе с другими фракциями по этому закону высказаться.
Мы такой вариант сейчас изучаем, изучают наши юристы. Реальная зацепка пока только вот как раз то самое нарушение 124-125 статьи регламента, потому что любые, скажем, политико-идеологические основы, боюсь, могут быть отвергнуты. А мы надеемся, что именно прямое нарушение регламента, вот эта спешка и желание протащить законопроект как можно скорее имеет под собой какое-то основание с точки зрения перспектив в Конституционном суде. Да, мы рассматриваем вариант внесения такого иска и такого запроса от двух фракций, но предварительно я дал поручение все-таки нашим юристам внимательно изучить перспективу, потому что если перспектива хоть какая-то есть, тогда это имеет смысл. Ну, правда, у нас есть и другие соображения, и я тоже готов их учесть. С точки зрения даже политической. Вот просто вот, ну, да, значит, сейчас, допустим, подпишет президент, все равно не сдаваться, все равно пробовать любыми другими путями тормозить вступление в силу этого законопроекта в той редакции, в которой господа единороссы его приняли.
Я напомню слушателям «Радио Свобода», у нас в студии Сергей Миронов, лидер партии и фракции в Думе «Справедливая Россия». Короткое объявление.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Вы вправе согласиться или поспорить. Звоните в прямой эфир, присылайте СМС и сообщения на пейджер. Каждый будний день в 21 час, время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Продолжаем наш эфир в программе «Время гостей». Сергей Миронов, лидер партии «Справедливая Россия». СМС-сообщение можно посылать на номер плюс 7 903 743 2801, пейджер 661 1046. Сергей Михайлович, вот о протестных акциях, которые шли с декабря и, собственно, и, видимо, продолжатся 12 числа. Все-таки как они повлияли, на ваш взгляд, на политическую атмосферу? Вот посмотрите, были даны определенные обещания еще прежним президентом, президентом Дмитрием Медведевым, там прямые выборы губернаторов, регистрация политических партий, еще там что-то. Из всего этого осталась регистрация политических партий и прямые, но не очень, честные, я бы сказал, фильтрованные выборы губернаторов теперь. И ощущение такое, что почему-то, вот непонятно почему, власти решили, что можно на протесты не обращать большого внимания. Почему?
Ну, давайте все-таки сначала ответим сами себе на вопрос. Повлияли ли выступления людей неравнодушных и людей, которые хотят действительно, чтобы наша страна была демократической страной, и чтобы конституционные свободы были не только гарантированы и продекларированы, но чтобы они и были, скажем, обеспечены? Я абсолютно убежден, что да, повлияли. Если бы не было после 4 декабря прошлого года митинга на Болотной, а потом на площади Сахарова, на улице Сахарова, на проспекте Сахарова, думаю, что формат ежегодного послания тогдашнего президента Дмитрия Анатольевича Медведева Федеральному собранию, и не только формат, но и содержание было бы совершенно иным. Совершенно очевидно, это была реакция на вот эти многотысячные, десятки тысяч, там более 100 тысяч людей собралось, такого мы не видели с 91-го года, и, конечно, реакция была абсолютно четкой. И что бы дальше ни происходило, имея в виду вот уже полгода прошедшие с декабря, как бы дальше ни развивалась ситуация, в любом случае для меня совершенно очевидно, что проснувшееся и активизирующееся гражданское общество вот свою лепту в демократизацию нашей политической жизни уже внесло. С точки зрения, насколько адекватен ответ и насколько сегодня можно видеть по действиям власти, что они считают, что страница перевернута, там немножко пошумели, сейчас все будет спокойнее, уверен, что здравого смысла хватает понимать, что в любой момент времени, по любому поводу, с моей точки зрения, прежде всего по социальным поводам, о чем я уже говорил, вот эта протестная волна может подняться. И самое главное, если власть не сделает очень простого вывода, что нельзя не слушать и не слышать свой народ, и нельзя любыми мерами отгораживаться от народа, то это будет, к сожалению, быстрее или медленнее, вольно или невольно вести к эскалации напряженности и с выходом на тот самый, вспомним нашего классика, русский бунт, бессмысленный, беспощадный. Никто не может быть заинтересован в этом. Поэтому я убежден, что будущее и политическое – это за диалогом, это за умением и научением, если хотите, власти все-таки приучаться слушать, даже когда неприятно, когда нелицеприятные вещи говорят, но это необходимость. Если не будет власть слушать улицу, то тогда эта улица вынуждена будет реагировать по-другому, а нам этого никому не нужно.
Ну, может быть, рассчитывают просто на силовые методы, полиция, ОМОН, вот эти штрафы, все вместе, и можно загородиться от народа не на один год, в конце концов.
В таких случаях вспоминается известное выражение, ну, перефразируя, в нашей реальности, всех не пересажаешь. Если действительно люди будут возмущены и люди захотят высказаться, а им будут в этом мешать, и будут сажать в кутузку, это может спровоцировать как принцип домино. Чем больше посадят, а это же чьи-то сыновья, отцы, там, матери, тем больше будет возмущения. Поэтому я абсолютно убежден, перспективы диалогу нет. Но к этому нужно прийти и понять, что это неизбежно.
Сергей Михайлович, ну вот есть конкретная ситуация с митингом или шествием, которое назначено на 12 июня. Организаторы просят у московской мэрии место в пределах Садового кольца, по этому маршруту, который они предлагали, ходила «Единая Россия». Тем не менее, им отказывают в категорической форме пока что. Вот все-таки зачем нагнетать такую конфронтацию, зная, что, ну, хорошо, не 100 тысяч человек, если митинг будет неразрешенный, а там 10-15 все равно выйдут. И, может быть, все равно придется уступить. А чего добивается-то власть вот такими историями?
Ну, наверное, Михаил, вы согласитесь, что вопрос как раз к властям, в данном случае городским. Я думаю, что и правильнее, и надеюсь, что, может быть, еще будет найден какой-то разумный компромисс. Всегда нужно искать компромиссы. Да, вы не хотите, чтобы люди митинговали на Манежной площади или там на где-то совсем Боровицкой или еще где-то. Но давайте найдем какой-то вариант, который будет приемлем для людей, желающих высказаться в этот день. И в то же время, допустим, не совсем там в прямом смысле слова под стенами Кремля.
А что тут такого? Вот ну, это не мистика какая-то?
Ну, на самом деле, это, видимо, действительно какая-то такая боязнь, что совсем рядом с оплотом власти, значит, что-то там будет говорить. Хотя, на самом деле, ничего страшного в этом нет, и я абсолютно убежден, что чем спокойнее относиться вот к таким заявлениям, проявлениям и по форме, и не делать из этого такого ажиотажа или такого, нет, то, боже упаси, только не это, тем на самом деле спокойнее будет реакция как раз тех, кто действительно хочет выйти что-то сказать по поводу Дня России или по каким-либо другим поводам, громко назвав марш миллионов. Действительно, вот если бы разрешили, может, мы увидели, что там никаких там миллионов не было, сказать, и вот вы сами сказали, что, может быть, и было там не 100 тысяч, а сколько-то там меньше. Мы вспоминаем все время Триумфальную площадь и 31-е число. Я давно говорил, дайте им собираться спокойно, пускай говорят все, что хотят. Я абсолютно убежден, что очень скоро там было бы несколько десятков человек, которые бы сами себе развлекали бы, рассказывали. Все. Но когда их, там же целое шоу, значит, все знали, что 31 числа выйдут люди, их начнут хватать, там, таскать в автозак и так далее.
Съемка.
Съемка, это все. Они, собственно, и выходили туда, как на шоу, и, значит, ждали, когда это все начнется. Так не надо делать. Это как раз к вопросу о том, что нужно уметь слушать и слышать.
А
и
вы 12-го не собираетесь выйти? Поговорить с народом.
Политическая партия «Справедливая Россия» как партия принимать участие не будет. Отдельные наши члены и фракции партии планируют это участие. Вот они будут участвовать.
То есть вы опять уклоняетесь.
Я сказал абсолютно четкую позицию именно нашей политической партии.
Ну что ж, я напомню слушателям «Радио Свобода», в нашей московской студии лидер партии «Справедливая Россия», глава фракции одноименной в Государственной Думе Сергей Миронов. Мы продолжим наш разговор в прямом эфире после выпуска новостей «Радио Свобода». И я напомню, что в 22 часа программа «Время и мир». Уго Чавес, вот одна из тем этой программы. Интересно.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. Комитет по международным делам Палаты представителей Американского конгресса сегодня одобрил проект закона о запрете на въезд в США для 60 российских чиновников, причастных к смерти в СИЗО юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского. В соответствии с документом также замораживаются американские активы, включенных в список чиновников. Против одобрения законопроекта высказалась администрация президента Обамы. В Корее по делу о крупном мошенничестве задержаны несколько высокопоставленных чиновников и местный предприниматель Мадина Хацукова. Как сообщили в пресс-центре МВД, Хацукова, используя родственные связи в руководстве республики, попыталась за незначительную сумму получить собственность здания Государственной филармонии в Нальчике, стоимость которой составляет более 20 миллионов рублей. Мосгорсуд 27 июня рассмотрит жалобу на арест активистов Андрея Барабанова и Максима Лузянина, обвиняемых в участии в массовых беспорядках на оппозиционном марше миллионов в Москве 6 мая. Гражданские активисты сообщили в Твиттере, что в Химкинском лесу сегодня возобновилась вырубка деревьев на месте прокладки трассы Москва-Петербург. В Казахстане арестован пограничник Владислав Челах, признавшийся в убийстве 14 сослуживцев. Ему грозит пожизненное заключение, сообщил сегодня представитель Генпрокуратуры страны. Сирийская армия не дает находящимся в стране наблюдателям ООН добраться до деревни Аль-Кубейр, где, по данным местных активистов, накануне были убиты 78 человек, в том числе женщины и дети. Госсекретарь США Хиллари Клинтон призвала Иран на следующих переговорах с мировыми державами предпринять конкретные шаги и прекратить обогащение урана до 20%. Вы слушали краткую сводку новостей.
В эфире «Радио Свобода», программа «Время гостей». У микрофона Михаил Соколов, наша московская студия, лидер партии «Справедливая Россия» и глава фракции партии «Справедливая Россия» в Государственной Думе Сергей Миронов. Телефон 8 800 222 12, пейджер 660 1046, смс-сообщение посылать на номер плюс 7 903 743 2801. Вот я вижу, смс-ка пришла в список Магнитского, срочно добавить депутатов Госдумы от «Единой России». Как раз, видимо, слушатели реагируют на то, что американские законодатели успешно продвигаются к тому, чтобы принять специальный закон о том, чтобы и людей, которые вот довели до смерти этого юриста в российской тюрьме, и некоторых нарушителей прав человека российских, не пускать в Соединенные Штаты, блокировать их активы, собственность и так далее. В общем, как-то отозваться. По всей видимости, это идет в размен с отменой поправки Джексона-Веника, действительно устаревшей. Сергей Михайлович, что вы думаете о таких инициативах, о давлении на российских, я бы сказал, элитных товарищей?
Михаил, я скажу очень просто. Я не люблю, когда на Россию давят.
А это не на Россию.
А даже
это на жуликов,
когда,
воров,
когда
убийц.
Когда давят на каких-то господ, у меня нет никакой уверенности, что в этом списке действительно будут все те, кто к чему-то там причастен.
Вы хотите сами?
Я считаю, что такие решения парламента и значит, наших коллег в Штатах – это не лучший способ в международных отношениях. Да, значит, Магнитский погиб, совершенно очевидно, есть виновные. Совершенно очевидно, что те, кто допустил это, явно ссылались на мнение кого-то вышестоящих, и думаю, что самое правильное было бы внимательно нам здесь самим разобраться и серьезно наказать, в том числе и уголовно. А вот когда составляются какие-то списки, и когда пытаются таким образом оказывать давление на мою страну, мне это, как гражданину Российской Федерации, не нравится по определению.
Ирина спрашивает, Ирина из Петербурга. Сегодня очередное решение по делу Козлова, ну, так сказать, не освободили его, признали, что он мошенник. Пусть и Райт сидят, Осипова, Данилов и так далее. В России нет справедливого суда, с этим нужно что-то делать. Понимают ли это депутаты и власть?
Я за скобками оставляю конкретику по делу Козлова, скажу откровенно, не очень в теме, но с позицией, что в России нет справедливого суда, абсолютно согласен, и у меня к тому есть доказательства. Сейчас завершается суд в Астрахани, боюсь, что наша партия в лице Олега Шейна получит там по-русски ряд луп.
И то есть мы... плохо там идет, я так понимаю.
Ну, дело в том, что здесь нужно сказать,
столько
что
боролись,
сам процесс шел довольно объективно.
То есть нужно... видеозаписи смотрели?
Более того, нужно отдать должное, что судья Морозова, которая до этого процесса имела такой имидж одиозной судьи, она очень корректна, и к ней вообще вот во время самого процесса до сегодняшнего вот времени никаких претензий не было. Весь вопрос в том, какое будет решение. Дело в том, что за минуту до того, как я зашел в студию, мне позвонил Алексей, но я уже не стал отвечать на звонок. Видимо, он мне хочет сообщить, какая там ситуация. И мы видим, что происходит в судах в Санкт-Петербурге, где 26 исков нами было подано, практически по всем нам отказано, хотя у нас есть абсолютно железобетонные доказательства, протоколы, которые официально подписаны и председателем участковой комиссии, и членом участковой комиссии, но у нас есть протоколы, которые с этих же участков введены в систему госвыбора, и там совершенно другие данные. И тем не менее нам отказывают. Поэтому, ну и я каждый день получаю, к сожалению, очень много писем о том, как работает, нужно поставить в кавычках, наша судебная система.
Слушайте, ну 1% оправдательных приговоров, это, конечно, выглядит катастрофической статистикой.
В целом, я считаю, что перезрела судебная реформа, предложение нашей партии очень простое. Судей нужно избирать населением.
А вот я бы так предложил еще и расширить возможности суда присяжных.
Безусловно, и суд присяжных, но я абсолютно убежден, только выборы судей, прежде всего, вот самых тех, на которых лежит основная нагрузка, это районные судьи, нужно избирать население, чтобы люди знали, кого они избирают, и судья понимал, что он зависит только от людей, живущих на его судебном участке. И кто бы ему там ни звонил, председатель Верховного суда, губернатор, хоть сам президент, он понимает, что он руководится только законом Конституции и помнит, что его избрали люди для того, чтобы он творил и правил правосудие. И справедливый, скорый и честный суд был бы нормой в нашей стране.
Неплохо было бы и офицеров полиции низовых тоже звеньев избирать.
Но здесь наше предложение давнишнее. Руководителей, мы же предлагали разделить милицию тогдашнюю на две составляющие, уголовная полиция и милиция общественной безопасности. Руководителей милиции общественной безопасности в населенных пунктах и участковых избирать населением. Это программное положение партии «Справедливая Россия».
Так, ну давайте мы звоночек примем. Из поселка Светлый Яр Юрий Владимирович вам звонит. Пожалуйста, ваш вопрос Сергею Миронову.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Сергей Владимирович, да, я правильно?
Михайлович.
Да, Сергей Михайлович, извините. Сергей Михайлович, можно ли вообще у нас вести разговор о Конституции после тех событий, которые у нас произошли 4 октября 1993 года? И вы упомянули о дате 12 июня. По-моему, ее уже пора встречать не как праздник, а как, ну, скажем, дату народного траура по поводу распада и Советского Союза, и всего. И не является ли вот это принятие этого закона логическим продолжением тех событий, которые произошли в октябре 1993 года, когда произошло реальное, полномасштабное, полнообъемное издевательство над избирательными правами граждан Российской Федерации?
Спасибо.
Я отвечу следующим образом. Конечно, октябрь 93-го года навсегда останется в нашей памяти как крах на тот момент существующей парламентской системы и просто расстрел парламента. Это, конечно, высшая степень игнорирования и Конституции, и закона, и уважения к своей стране.
Я бы не забыл, что было штурм Останкина определенными
тоже
силами
было,
и мэрии.
Да, это тоже было. Так вот, эта ситуация для меня совершенно очевидна, но я скажу слова в защиту нашей российской Конституции. Если мы статью за статьей будем читать, нужно согласиться объективно, это одна из самых демократичных, юридически весьма грамотно защищающие основы государственного строя и граждан нашей страны Конституция. Другое дело, о чем тоже нужно сказать честно, многие статьи являются, по сути, неким протоколом о намерениях, потому что нам очень далеко до реализации той же 31-й статьи, а самое главное, 7-й статьи, где говорится, что Россия – социальное государство.
А вы поддерживаете президентское всевластие, когда президент стоит фактически над другими властями и определяет основы внутренней и внешней политики? По-моему, это перебор.
Я убежден, что для современной России еще лет 10-15, как минимум, форма президентской республики наиболее правильная, но при этом то, что у нас, несмотря на норму Конституции о разделении властей и самостоятельности, независимости, парламент находится в подчиненном положении, прежде всего, благодаря политике и сути Единой России, это, увы, реалии сегодняшнего дня. Конечно, у нас необходимо совершенствовать Конституцию, и я бы не боялся это делать. Я бы вообще...
Вот ее и усовершенствовали, продлили сроки и президенту, и парламенту.
А я бы пошел...
По вашей просьбе, кстати.
Я бы пошел... Ну, кстати,
вы 7 лет просили.
Я остаюсь при своем мнении, что 4 года было мало для президента, но я, например, сейчас считаю, что самое время принять все-таки федеральный конституционный закон о конституционном собрании и собрать это конституционное собрание и в спокойном режиме, без всякой спешки, посмотреть, а что нам нужно поменять. Например, чем мы будем придумывать всякие уловки по выборам членов Совета Федерации, прямо таки написать, что член Совета Федерации избирается
членом народа. А что мешает поменять эту статью? Ну, поменяли сроки, точно так же можно заменить два слова, что они формируются, а избираются.
Правильно, но только я бы уже это делал не только ради изменения формы порядка формирования Совета Федерации, а я внимательно вообще бы посмотрел на Конституцию, я бы добавил бы новые главы, и обязательно, с учетом уже реалий 20-летней участия России в международных организациях, нам нужна такая глава, нам нужна глава о парламентском контроле, нам нужны реальная глава, не куцая 8-я глава о местном самоуправлении, а реально прописать...
При нынешнем режиме, Сергей Михайлович, там такого напишут, что вы будете вспоминать эту Конституцию просто со слезами на глазах, поэтому уж лучше тогда не
Михаил,
трогать.
Михаил, есть такая позиция. Обратите внимание, как вы сказали, при нынешнем режиме никто не собирается принимать тот самый федеральный конституционный закон о конституционном собрании и собирать это собрание. Если бы мы его собрали, то тогда уже это не власть бы писала и переписывала Конституцию, а народ.
Для этого вам надо победить на выборах, а до этого далеко, правда?
Собственно говоря, чего мы и добиваемся, и почему-то мне кажется, что не так уж и далеко осталось.
Вот вас тут хотят проверить, спрашивают, как вы относитесь к делу Pussy Riot. Вот опять этим девушкам собираются продлить срок очередной отсидки до суда, следствия. Что вы думаете об этом?
Девушки неумные, девушки, конечно, хулиганки самые настоящие, и то, что они оскорбили чувство верующих, абсолютно неправильно, и с моральной точки зрения, морально они должны быть осуждены, а вот делать из них неких мучениц и преследовать, как будто они засвязаны террористки, я бы не стал.
По-моему, они не Бога оскорбили, а Владимира Владимировича Путина.
Они делали это в храме. Для всех православных это оскорбление.
А для атеистов?
Атеисты пускай за себя говорят. Для всех...
То есть вы атеистов не уважаете?
Я уважаю любую точку зрения, я просто говорю о том, что я высказываю свою точку зрения, потому что я крещенный, я православный. А как оценивают это атеисты, я, кстати, уважаю, и точно так же, как я уважаю любую другую веру, и каждый вправе сам выбирать свою веру, либо неверие во что бы то ни было. Поэтому
христианин же должен прощать, а не карать.
А я раз говорю, что я же сказал, что вот такое жесткое преследование и кара, прежде всего, их нужно морально осудить, а отнюдь не уголовно. Вот моя позиция.
Светлана из Москвы, пожалуйста, ваш вопрос.
Здравствуйте, добрый вечер. Вы знаете, я что хотела бы сказать по поводу судов. Ведь судьям дан иммунитет. Вот для чего судьям иммунитет? Для того, чтобы они могли спокойно нарушать законы, и на них нельзя было бы даже пожаловаться. То есть вот в нашей неправосудной системе краеугольный камень заложен вот этим самым иммунитетом. Мало того, что судебная корпорация представляет собой такую, знаете, мафиозного типа структуру, где каждый член защищает там себя, корпоративная, так сказать, защита. Еще им законодатель дал иммунитет. Ну, как бы для престижа. А на самом деле, вот зачем судье иммунитет? Объясните, пожалуйста.
Светлана, я отвечу очень коротко. Дело в том, что, памятуя о нашем предложении, что необходимо судей выбирать, а значит, никакого иммунитета быть не должно, потому что мы его избираем на определенный срок, по прошествии этого срока, либо мы его переизбираем, если он судья честный и судит справедливо, либо мы избираем другого. Поэтому мне представляется, речь даже сегодня нужно ставить не о наличии, либо отсутствии иммунитета, а именно о переходе к выборности судей. Вот это была бы настоящая судебная реформа.
Так, спрашивают, выступаете ли вы в поддержку линии Дмитрия Медведева на увеличение военных расходов на 20 миллиардов рублей. Или триллионов, наверное.
В программе, когда я баллотировался на пост президента, у меня было написано, что сейчас, с моей точки зрения, можно было подождать с этими огромными расходами, а эти огромные деньги направить прежде всего на решение социальных проблем, больнейших, вопиющих социальных проблем. Безусловно, наша армия требует перевооружения. Безусловно, у нас многое техника и оружие устарело, и нужно регулярно каждый год вносить определенные деньги, но с учетом, вот просто взвешивая, что нам грозит, ближайшая, так сказать, возможность какой-то прямой агрессии либо угрозы территориальной целостности страны каких-то агрессоров, либо нам грозит просто пропасть бедности и вот этот разрыв между Россией богатых или бедных, я, конечно, выбираю второе, потому что я вижу, что это самая главная угроза. Это та самая пропасть между узкой группой богатых и огромным числом бедных. Поэтому я бы счел невозможным, необходимым определенную часть оборонного бюджета направить на решение социальных нужд. Ну, кстати, в нашем альтернативном бюджете, который готовит каждый раз фракция «Справедливая Россия», там как раз это и предусмотрено.
Вот вы здесь с Алексеем Кудриным сошлись, надо заметить.
Ну что ж, мы с Алексеем Кудриным и по некоторым другим вопросам иногда сходились, хотя чаще были оппонентами.
Я напомню слушателям Радио Свобода, Сергей Миронов, лидер партии «Справедливая Россия» у нас в эфире, 8 800 222 12, телефон прямого эфира. Что вы думаете о вот этом проекте, который сначала назывался «Госкорпорация Сибирь и Дальний Восток», теперь появилось специальное министерство по делам Сибири и Дальнего Востока, которое фактически стало претендовать на то, чтобы напрямую руководить всеми там десятком, по-моему, регионов. Ваше мнение?
Прежде всего, мое мнение, об этом я говорил много-много лет, и когда работал в Совете Федерации, Дальний Восток и Сибирь – это отдельная наша проблема, которую нужно решать эксклюзивными методами. Я бы счел возможным и ввести особое налогообложение, и особые льготы, особые преференции юридическим лицам, физическим лицам, которые хотят жить и работать на Дальнем Востоке. И здесь не нужно стесняться, и не нужно бояться, что как же так, у нас должны быть одинаковые законы и одинаковые, допустим, там, налоги на всей территории России. У нас оголяется Дальний Восток. Там очень большой потенциал, но там очень мало граждан Российской Федерации проживает сейчас и идет постоянный отток. В какой форме это делать? Министерство, корпорация – это вторично. Первично, а, собственно говоря, какие полномочия, какие реальные проблемы дальневосточников будут решаться от корпорации? Если речь пойдет только о каких-то макроэкономических показателях, решении проблем большого бизнеса, заранее это будет причинено
на неудачу. Но с министерства они просто хотят фактически руководить губернаторами, вот и все.
На самом деле дело-то...
Забрать на себя,
скажем,
какие-то полномочия.
Не очень толковое именно руководить губернаторами. А я считаю, что в хорошем смысле слова либо корпорация, либо министерство нужно лоббировать интересы коренного жителя Дальнего Востока и сделать так, чтобы туда приезжать гражданам Российской Федерации на временное или на постоянное жительство и работу было выгодно. Вот что нужно делать.
Вам понравился состав правительства Дмитрия Медведева?
У меня сложное отношение к составу правительства, я уже высказывался. Конечно, меня очень удивило переназначение господина Сердюкова. К сожалению, мы видим по первым шагам господина Ливанова, что это Фурсенко-2. Только что мне стало известно, что он утвердил федеральные государственно-образовательные стандарты, в которые не вошла ни физика, ни химия, ни биология. Вообще нет четких критериев. Это вообще просто тихий ужас, как мне говорили в свое время учителя, и его первое же заявление о том, что ЕГЭ – это светоч в окошке, которое нужно совершенствовать.
А бюджетные места надо сократить.
Это, к сожалению, говорит о том, что, ну, простите, как у нас на Руси говорят, хрен редкий не слаще.
Сейчас будет воевать с Академией наук, как он занимался
Опять же, кстати, даже в блоге пост подготовил на эту тему. К сожалению, вот явно не та фигура, которую мы ожидали увидеть, в том числе мы ожидали увидеть отдельное Министерство просвещения. В конце концов, Министерство здравоохранения и социального защиты разделили, а почему-то здесь не стали этого делать, хотя абсолютно напрасно. Мне верится, что система, когда пришли замы А министры стали помощником президента, очень напоминает советское время, когда любой министр должен был согласовать любой вопрос с соответствующим секретарем ЦК КПСС.
Зав. Отделом и секретарем.
Да, зав. Отделом и секретарем. Значит, не будет ли так, но поживем увидим. Здесь пока трудно говорить. То, что профессиональная составляющая улучшилась, это налицо. Меньшее число министров сегодня не имеет базового образования в той сфере, которой он руководит. Ну, а в целом, конечно же, все-таки нужно подождать и посмотреть, как реально будет строиться работа того или иного министерства и в целом правительства.
Так, Наталья спрашивает, какую позицию Сергей Миронов занимает по событиям в Сирии?
Позиция, моя позиция по событиям в Сирии. Совершенно очевидно, что не мытьем-то катанем пытается реализовать сценарий, похожий на ливийский. У меня нет никаких иллюзий по поводу демократических настроений господина Асада, но то, что явно мы видим продолжающуюся тенденцию к тому, чтобы свергнуть режим Асада, а что там дальше будет, это как Бог на душу положит. Конечно, необходимо проводить самое серьезное международное расследование уже второго массового убийства в поселках. Кто же за этим стоит? Либо это правительственные войска, либо это действительно провокаторы, которые, наоборот, хотят очернить правительственные войска. Но самое главное, коль скоро там льется кровь, там убивают людей, все мировое сообщество должно предпринять все необходимые усилия, чтобы кровопролить и огонь прекратился. И, конечно, нужно искать компромисс, нужно садиться за стол переговоров, искать разумные, приемлемые и для тех, кто протестует против существующего режима, и сторонники режима, которых, кстати, тоже немало, это тоже является фактом. Самое главное, нельзя допустить ни ливийского сценария, ни уж тем более югославского.
Так, по партийной деятельности пишут. Просят исключить Митрофанова, который позорит вашу партию.
Месяц назад исключен.
А каково ваше мнение об объединении с КПРФ и Яблоком, Сергей интересуется?
Тактически, например, я могу судить по законодательному собранию Санкт-Петербурга. Там фракция «Справедливая Россия» и «Яблоко» практически синхронно работают. Коммунисты иногда куда-то дрейфуют, ну а вот последнее... Работа наша 5 июня по закону о митингах, совместная, слаженная работа двух фракций КПРФ и «Справедливая Россия» – это очень хороший задел. Ну и, кстати, единый кандидат мэра на пост мэра в Красноярске, где КПРФ сняла своего кандидата.
А суд вот, понимаете, не снимает.
Но вот суд и избирком, это, конечно, еще парадокс, потому что делают все, чтобы распылить голоса оппозиционно настроенные по отношению к кандидату от ЕР на пост мэра. Это, конечно, уникальная ситуация. Поэтому я вижу, что тактически мы уже работаем. Ну, а с точки зрения объединения выскажу свою мысль и свое убеждение, что в исторической перспективе все равно КПРФ и «Справедливая Россия» объединятся, но только, я уверен, это объединение должно быть на платформе социал-демократии.
Так, Леонид Воронов интересуется, как вы относитесь к идее ответить на действия властей организованным отказом оплачивать услуги ЖКХ? Прямо выборгское воззвание.
Это неправильный путь. Несмотря даже на то, что тарифы абсолютно неразумные, волонтаристские будут повышены, оплачивать надо. Другое дело, что нужно сказать о другом. Без всякой политики огромное число наших граждан не может платить сверхвысокие тарифы ЖКХ.
Между прочим, в Липецкой области уже подняли на 18%.
Ну, так вот уже процесс пошел, не дожидаясь 1 июля. И я думаю, что он пойдет сейчас лавинообразно. Поэтому здесь речь нужно вести совершенно о другом. О том, что лежит уже полтора года в Государственной Думе без движения. Два варианта нашего закона, который называется одинаково, о государственном регулировании тарифов на ЖКХ. Суть нашего предложения очень простая. Тарифы на ЖКХ каждый год могут повышаться не более, чем прогнозируемая инфляция. Когда принимается бюджет, устанавливается прогноз на инфляцию, допустим, там 5%, 4%, 6%, значит, на небольшую цифру и могут расти тарифы ЖКХ. А не так, как у нас, вот ваш пример из Липецкой области на 18%. Какого перепуга? Почему 18%? Неподъемно. И людям сегодня не по карману платить такие высокие, оплачивать такие высокие тарифы.
Алексей из Москвы, пожалуйста.
Здравствуйте, Радио Свобода. Сергей Михайлович, здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Алексей.
Меня зовут Алексей Адеев. Я координатор движения «Союз бывших заключенных России». Я слежу за вами в Твиттере и, в принципе, поддерживаю вашу позицию в плане того, что вы против этого закона. И если же Владимир Владимирович подпишет этот закон о митингах, то он нарушит те обязанности, которые он давал гражданам, потому что каждый закон, регламент закона, должен рассматриваться минимум 60 дней. Вот. И еще хочу сказать по поводу вот судебной системы, Сергей Михайлович, она действительно, как можно сказать, несовершенна.
Понятно, но времени у нас мало. Я думаю, что
Алексей, мне непонятно. Алексей, к сожалению, по поводу 60 дней вы не правы. Это нет такой регламента нормы. Закон может рассматриваться и в более короткий срок. Там есть обязательное, когда есть предметы совместного ведения, там месяц на поправки со стороны субъектов законодательной инициативы из регионов и многое другое. Но срок 60 дней не обязательный. Но вот то, что одновременно в один день, тем более так поздно ночью, после второго чтения, без подготовленных документов голосовали в третьем чтении, мы считаем, что это нарушение регламента, и, собственно говоря, мы не скрываем, что именно по этому направлению мы и будем пытаться оспаривать этот законопроект.
Лариса Дмитриевна, пожалуйста, коротко.
Добрый день. Во-первых, благодарю американских налогоплательщиков за возможность задать вопросы напрямую Сергею Михайловичу. По-прежнему ли ваше мнение о заключении Ходорковского не изменилось? Следующее. Вот, что вы поможете учительнице Ивановой, которой вот в Питере
присудили штраф? Да, на 30 тысяч ее за право штрафовали.
Теперь меня интересует, как бизнес Гудковых разорен, вот это, просто такие люди. И есть такая еще статья должна быть, растление страхом и ложью.
Спасибо.
Вот такую статью.
Да, про растление страхом это интересно. Ну, коротко, по Ходорковскому. По первому приговору, безусловно, виновен. Я считаю, что Ходорковский свое отсидел, спокойно можно его выпускать. По поводу бизнеса Гудковых, уверен, что главенствующая линия давления на их бизнес – это политика, это политическая активность Геннадия Гудкова, прежде всего, по его многочисленным высказываниям, ну, уже бывшего, за отставку бывшего министра против реформы МВД, плюс его уличная активность. Занимаюсь этим вопросом. По поводу учительницы Ивановой, скажу честно, не в курсе, что там такое.
Почитайте «Новую газету».
Хорошо,
хорошо написано.
Прочту.
Так, вот все, уже пятая, по-моему, смс-ка. Почему «Справедливая Россия» не идет на марш миллионов? Все одинаково. Играет ли роль прошлая связь Миронова с Путиным? Все-таки вам говорят, что у вас прошлая связь. Прошлая. А мне кажется, что и нынешняя.
Ну, вот видите, значит, будем разбираться, какая связь прошлая, какая нынешняя. По поводу 12 июня. В этот день наше региональное московское отделение, возможно, будет проводить свою акцию по поводу распуска Московской городской думы. Вот там... Возможно, наша партия примет участие. А в том, что планируется марш миллионов, как я уже сказал, официально наша партия, как политическая сила, вот под знаменами нашей партии принимать участие не будет. Отдельные члены нашей партии планируют свое участие. Мы считаем это вполне возможным и допустимым.
А как добиться распуска Московской городской думы хотя бы?
Ну, собственно говоря, самое хорошее – это добрая воля большинства, 97% мандатов получила «Единая Россия». Но есть очень хороший повод, ведь 600 тысяч москвичей сейчас добавляются, а значит, 600 тысяч москвичей не будут иметь своего представителя, потому что они за них не голосовали. Вот, мне кажется, для Сергея Семеновича Собянина вот это лужковское наследие в виде Московской городской думы, которая сформировалась после нечестных выборов 2009 года, самое время и возможность распустить, назначить новые выборы и действительно увидеть более демократичный состав Московской городской думы, потому что, напомню, сейчас там только КПРФ, там, по-моему, 3 депутата, и все остальные из 35, которых, кстати, очень мало на огромный миллионный город Москва, представители «Единой России».
Последнее и коротко. Шансы на досрочные все-таки выборы Госдумы есть?
Такое ощущение, что их становится все меньше и меньше, но памятуя о том, какой негатив и, собственно говоря, все движение возникло против после 4 декабря, я бы считал и возможным, и правильным распустить Государственную Думу этого созыва, но самое простое это сделать, если бы «Единая Россия» взяла и сложила свои мандаты.
Спасибо. Гостем московской студии «Радио Свобода» был Сергей Миронов, лидер партии и фракции «Справедливая Россия». Вел передачу сегодня Михаил Соколов, продюсер Наталья Гуреева.